В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Ну, как видим, Владимир Путин активизировал свою публичную деятельность. Открыл памятник Анатолию Собчаку, беседовал в Санкт-Петербурге с народом, пообщался с ТАСС, выйдет 20 мини-интервью по 3-4 серии в неделю. Сегодня Путин поручил ФСБ усилить борьбу с криминалом в экономике. В общем, создается впечатление начала большой рекламной кампании перед конституционным плебисцитом. В студии «Радио Свобода» наш гость с Запада, из Калининграда, директор фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, на связи из Соединенных Штатов Америки экономист Владислав Иноземцев, и, надеюсь, к нам по телефону присоединятся депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и известный юрист профессор Михаил Краснов. Ну, давайте посмотрим, как выглядело общение Владимира Путина с народом. Женщина в Петербурге прорывается к президенту с вопросом, можно ли прожить на 10-800.
Скажите, пожалуйста, можно прожить на сумму инвалидности, где платят 10-800?
Вы можете, у нас очень хорошо.
Вот у вас зарплата, думаю, наверное, 1800, но я так предполагаю.
Ну, да.
Вот эти деньги, 800 тысяч отравните, 10-800 можно прожить?
Ну, не только у меня, есть гораздо более высокие зарплаты.
Ну, согласна.
Гораздо более высокие.
Вы знаете, сколько стоит?
Президент не самый большой.
Вы знаете, сколько стоит ходить в магазин и купить вот продукты на один день?
Ну, условия есть такое понятие, как прожиточный
кодировок. Это 1000, это минимум, максимум, может даже все 3. А вот и дети, которые, матери, которые воспитывают детей.
Я понимаю, поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми.
Это у меня сыну, у меня сейчас сыну приобретение просто 22 года. У меня инвалидность, я вот учусь в лицее, у меня сейчас нашли отек мозга. Но у меня еще инвалидность второй группы, и я вот не писаю, вот у нас парень вместе с нами учится, Дима зовут. У него пенсия, там пенсия, у него третья пенсия, у меня вторая. Знаете, какая у меня пенсия? 3800.
Я понимаю.
Вы сами могли прожить на такой пенсии? 3800.
Конечно.
Чего, это потолок? Больше не платим.
Ну, конечно.
Ну вот так Владимир Путин общался с питерцами и закончил один из ответов словами как раз по поводу болезни. Не отчаивайтесь, ситуация меняется. Вот так утешил. Соломон, добрый вечер.
Добрый
Скажите,
вечер.
На ваш взгляд, что сегодня дают Владимиру Путину, да и россиянам, вот такие хождения в народ российского президента?
Я, Михаил, воспринимаю этот диалог как итог путинской двадцатилетки. Это позор на весь мир, это жирная клякса не только на имидже власти, но и на имидже всей страны. Такая богатая страна с такими возможностями. И я так понял, что президент Владимир Владимирович говорит этой женщине: «Потерпите, дорогая, все мы в одной лодке». И про себя добавляет, но некоторые в качестве провианта. И вот для того, чтобы бесконечно долго продолжалось такое положение дел, когда значительная, может быть, большая часть россиян выступает в качестве планктона для этих не совсем бедных китов, когда власть срослась с бизнесом, и самым выгодным видом бизнеса становится нахождение у власти, вот для этого и осуществляются подобные выходы в народ. Для того, чтобы каким-то образом намагнитить на себя, это прорыв по-пластунски, это бег по тренажеру, это позор для страны. Но я думаю, что все это будет продолжаться, потому что новая забава, новая погремушка в виде конституционных поправок. Если будет время, попытаюсь показать, что эти конституционные поправки могут быть приняты только в результате массового одурманивания, дебилизации, одурачивания поданных. Ну и еще последний вывод, который я сделал сейчас, Михаил, из этого диалога. Я телевизор не смотрю принципиально, я сейчас впервые увидел это братание с своими земляками в Санкт-Петербурге. Это просто индюшачье презрение к своим подданным. Возможно, они это заслужили, если они в течение 20 лет поддерживали у власти воров, импотентов, откровенных деятелей, которые используют Россию в качестве дойной коровы. Очень стыдно.
Знаете, интересно, что за Путина фактически сегодня отвечал его пресс-секретарь Песков. Ну, во-первых, он назвал заданный вопрос, можно ли прожить на эту минимальную зарплату, а этой женщины ниже, чем умрет там в Петербурге, но назвал его вопрос риторическим, оказывается, да, и призвал не делать обобщающие выводы о доходах россиян на основе отдельных отдельных примеров. Вот это, оказывается, отдельный пример, надо разбираться с каждым конкретным случаем, а вообще есть программа борьбы с бедностью для повышения доходов граждан, но она не сможет дать быстрых результатов, сказал он. Ну вот, к 2024 году снизит уровень бедности в два раза, а за чертой бедности, по данным вице-премьера Голиковой, 18 миллионов россиян. Вот мне кажется, я не знаю, как вам, но мне кажется, проблема не только в бедности, но и в гигантском разрыве между бедными и обеспеченными людьми.
Абсолютно верно. Дело в том, что Россия занимает первое место с точки зрения поляризации доходов. И за 20 лет, с 2000 года, разрыв между самыми бедными и самыми богатыми увеличился в 4 раза. Это огромный показатель. Темпы числа миллиардеров долларовых в России растут очень быстро, быстрее, чем в любой другой стране. И на фоне этого, если помните, в середине января президент, когда выступал с посланием, он говорил о том, и такая поправка вносится в Конституцию, о том, что не менее 12 130 рублей этот МРОТ должен быть коррелировать с прожиточным минимумом. Но и это выносится на всенародное обсуждение, на всенародное голосование. Но если вы прочитаете Трудовой кодекс, коллеги, если вы посмотрите закон о пенсионном обеспечении, мы увидим, что эти поправки в Конституцию не создают никаких бюджетных обязательств для власти, никаких новаций для власти, потому что это и так присутствует в федеральном законодательстве.
А индексация, вот обещанная пенсия.
Все это присутствует в федеральном законодательстве, законы надо исполнять. Так же, как и Конституцию России. России, где порядка 49 статей, сегодня не исполняется. Вот коллега Краснов, который, очевидно, будет в эфире, посчитал, он даже, по-моему, издал книжку «Красная книга Конституции». Начиная от того, что в России должно быть единое экономическое пространство, вот пример Калининградской области, кстати, заканчивая тем, что Россия социальное государство, не исполняется. Более 40 статей. Начиная от местного самоуправления, заканчивая другими аспектами, связанными с тем, что народ является, к примеру, источником власти. Так зачем же корректировать, латать, менять Конституцию, если вы в течение 20 лет последовательно уничтожали и не в силах были обеспечить действие основного закона нашего Отечества? Мне кажется, это высшее проявление непатриотизма и полное разоружение, дискредитация скреп.
Давайте мы с Владиславом Иноземцевым теперь соединимся на связи. Владислав Леонидович, как вы воспринимаете вот последние эти, так сказать, общения на социальные темы? Как экономист, прежде всего, могла бы власть более интенсивно действовать вот на этом социальном поле, не только, так сказать, сочувственно или псевдосочувственно мычать, там, Путин, а, например, мог бы что-то еще предложить к своим замечательным инициативам по кормлению одноразовым детей горячими завтраками и якобы будущей индексации пенсии, хотя до сих пор непонятно, а работающим-то пенсионерам будут индексировать или нет?
Ну, Соломон Израилевич говорил очень много правильно. Я в данном случае могу только сказать, что, конечно, самое сильное мое впечатление от просмотренного видео относительно общения президента в Петербурге, оно было, конечно, связано не столько с тем разрывом, который существует в благосостоянии, не столько с теми проблемами, которые существуют у граждан, сколько, скорее, с образом самого Путина, потому что он как-то за последнее время выглядел, по-моему, впервые настолько жалко, настолько как-то подавлено и, в общем-то, достаточно неуверенно. Мы в последние дни и в его интервью ТАСС, и в его выступлении в Петербурге, и во многих других случаях, честно говоря, видим какое-то запредельное количество неких общих фраз. Когда он говорит о том, что правительству нужно было несколько лет для того, чтобы понять приоритеты, расставленные в нацпроектах, когда он говорит о том, что мы все работаем над этими темами и там к 2024 году что-то рушится. На самом деле проблема заключается, на мой взгляд, в первую очередь в том, что у вас нет никакой стратегии действий. Безусловно, конечно, деньги в казне, в бюджете существуют для того, чтобы отдельные социальные проблемы решать. Но, понимаете, для того, чтобы их решать, нужно иметь четкое понимание того, чьи проблемы решаются, как они должны решаться, какой эффект это будет иметь для экономики и так далее, и так далее. То есть до последних нескольких лет многие предлагали, и даже в том числе вполне системные правительственные люди, много раз предлагали разного рода реформы, связанные и со снижением, и с отменой подоходного налога для бедных, и с введением продовольственных талонов, и с разного рода адресной помощью. Потому что и ничего не было сделано на самом деле. То есть мы видим, что власть, она поразительно неэффективна на сегодняшний день. То есть я далек от мысли о том, что Путин хочет специально загнать ситуацию в такое патовое положение, когда реально у народа не останется иного выхода, как какое-то масштабное возмущение. А он достаточно осторожный политик, он, безусловно, хочет оставаться у власти навечно. И в этом отношении, я думаю, что он абсолютно убежден в том, что никакого социального взрыва допускать не нужно. Но проблема сегодня переходит в другую плоскость. Она переходит в плоскость исполнения. Потому что нет ни видения того, как противостоять этой опасности, ни инструментов взаимодействия, ни инструментов воздействия на ситуацию. Потому что, например, посмотрите на ту же самую проблему обсуждения Конституции. Не будем сейчас говорить о том, насколько это вообще бессмысленно, на мой взгляд, изменение. Но так или иначе, если мы посмотрим на процесс, который идет уже 5 недель, на мой взгляд, мы увидим очень глубокий непрофессионализм, полную неподготовленность этого процесса и, по сути дела, разбалансировку очень многих механизмов внутри власти. И, собственно, вот это, на мой взгляд, какая-то внутренняя несогласованность, неуверенность и просто неспособность смотреть правде в глаза и видеть те вызовы, которые сейчас существуют, вот это проявляется в последние дни наиболее ярко по сравнению с предыдущими периодами.
Спасибо, Владислав. Оставайтесь с нами. С нами сейчас из Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Максим Резник. Максим, добрый вечер. Хотел бы вас спросить, как вообще воспринят этот визит в Санкт-Петербург? Мне кажется, довольно любопытно то, что Владимир Путин как бы не открещивается от своего периода работы с Анатолием Собчаком, в том числе периода, который пропаганда путинская же проклинает, как время ужасов, бедности, всяких катастроф. Вот как этот парадокс вы объясните?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, я, честно говоря, я же не пытаюсь его никак объяснять. Но мало ли что у человека в голове. Но эта часть его жизни, она важная для него. Это совершенно не значит, что этими идеалами, которые были близки тому же мэру Анатолию Собчаку, он как-то руководствуется в жизни. Просто часть жизни. Поэтому он там относится, наверное, к ней, к этой части трепетно. Политически это не имеет никакого значения, признаюсь, я за этим визитом не следил. И вот, наверное, может, я не в тренде или как-то по-другому оцениваю ситуацию, но мне не кажется это важным. Да, видео, где он вынужден отвечать на вопросы, очень показательно. Но отношения в Петербурге, ну, я не знаю, принято считать, что таксисты, да, более-менее отражают настроение определенной части общества. Я довольно часто пользуюсь Uber'ом. И вот могу сказать, что сегодня в такси слушали по радио сообщение ТАСС о том, что Путин не дал правительству времени на раскачку. Могу сказать, что таксист просто смеялся в голос. Ну вот это уже просто, понимаете, степень неадекватности. Ну, я понимаю, конечно, что Путин не смотрит Навального и не знает, что все уже смеются и в самом правительстве, и просто все над этим, нет времени на раскачку, включая теперь уже таксистов. Ну, поэтому не хочу слезать ему в голову, но степень неадекватности, мне кажется, авторитарного лидера, она давно уже зашкаливает.
Ну, вот вы говорите о неадекватности, но какая-то часть общества же отзывается на его инициативы, скажем, связанные вот завтраки дать, там дать материнский капитал увеличить, конечно, и эти люди пойдут голосовать за Конституцию, какая бы она ни была, правда?
Ну, вы знаете, мне кажется, да, все в этом смысле достаточно просто, если, ну, уж совсем. Суть дела-то ведь не изменится независимо ни от каких других вводных, чтобы не поменялось в смысле формата голосования, списка всех этих поправок, количество пряников, которые будут предложены. Суть-то простая. Голосовать предложено за формулу Володина, которую он сказал в 2014 году, а сейчас вот он спикер парламента, где ноль голосов против, это очень показательно. Он сказал: есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Вот и поэтому, конечно, есть часть людей, довольно значительная все еще, к сожалению, в нашей стране, которые так думают. Так вот, давайте это и обсуждать. вот это давайте, так это или не так. Мне кажется, вот все остальное, это как бы разговоры важные, наверное, но все равно разговоры о деталях, тем более во многом неясных. Я честно уверен, что этой властью по существу обсуждать какие-то поправки с тем же Путиным, ну, им это все неинтересно. Они живут в другой системе ценностей. Они не обсуждают, как устроить систему власти, а потом даже не обсуждают, я бы сказал, в ней рассесться. Они сначала обсуждают, как им всем рассесться, а потом под это все подогнать. Поэтому что мы будем с ними обсуждать содержательного? Речь идет о том, что человек хочет остаться, происходит процесс туркменпашизации страны, всей политической системы хочет остаться, но при этом ни за что не отвечает.
Ну, вопрос ни за что не отвечать, это, так сказать, тут, по-моему, спорный, но для вас...
Ну, я имею в виду, не за, я имею в виду за пенсии и зарплаты не отвечать, вот за 10-800 не отвечать, я это имею в виду. Конечно, он будет отвечать за Олимпиады, всех учить истории, наверное, будет разбираться, он, я не знаю, в чем, в гимнастике. Но за пенсии и зарплаты будут включать другие.
Ну вот этот апрельский условный, апрельский референдум для вас это что? Это плебисцит о доверии вечному вождю, да, получается?
Да, для меня лично это возможность сказать ему нет, нет всей его политики, потому что он и есть, собственно, вся политика, по большому счету. То есть он все, просто этот человек как бы уничтожил все вокруг, в смысле политического процесса, и я хочу сказать ему нет, потому, ну, я давно это говорю, но мне кажется, сейчас это уже должно быть очевидно, ну, людям, которые, мне кажется, все, так скажу так, очевидно все большему числу людей, я думаю.
Ну, хорошо, давайте мы Соломона Гинзбурга тоже послушаем, раз мы перешли к этой теме, связанной с плебисцитом и поправками в Конституцию. У вас какое ощущение все-таки, зачем это затеяно вот именно сейчас, хотя вроде бы общественный интерес, он смещается все время с Конституции к реальной жизни?
Я полагаю, что это мощный информационный повод для того, чтобы люди, избиратели, а я так понимаю, что для Кремля, для Кириенко и его ведомства, которые затеяли эту очередную политическую аферу, это не народ, а электорат. Электорат – это одноразовый народ, который нужен один раз в пять лет, и то в течение нескольких часов. И вот когда я слышал выступление Владислава Леонидовича Максима из Санкт-Петербурга, я вспомнил, и видя вот этот кадр общения Владимир Владимирович со своими земляками, бывшими в Санкт-Петербурге. Вот, по-моему, у Чехова есть такая фраза. Он пишет о цинизме, Антон Павлович. О том, что бывают такие циники, которые похожи на свиней, не скрывая своего свинства, и говорят всему миру: «Да, я свинья». То есть власть, мне кажется, настолько смешна, она обречена, когда над лидером начинают смеяться, он становится в состоянии политического аутизма, когда человек окукливается в своих этих полпредствах, в своих этих халуях, в своих этих вралях, в своих этих главных управлениях по внутренней политике, которые дают ту информацию, которая не соответствует действительности. Ее счет идет, ну, если не на месяцы, то уже на годы, а не на десятилетия. Поэтому я не считаю, что выход из путинизма будет столь долгим для России, как и выход из коммунизма, к примеру. В стране вот на сегодняшний день около 4 миллионов человек, пенсионеров, живут за чертой бедности. Ничего адекватного власть предложить не может. И единственное, что она может предложить, вот мы вчера эту тему обсуждали с Дмитрием Гудковым, это тормозить объединение оппозиционных демократических сил. Поэтому так прессуют гражданскую инициативу, не дают зарегистрироваться партии перемен, потому что они могут объединиться.
К Навальному вот опять к его сторонникам сегодня пришли с обысками и требуют отчитаться, почему люди жертвуют ФБК деньги.
Мне кажется, что лозунгом действительных, непритворных российских патриотов, применительно вот, Михаил, к вашему вопросу относительно этой аферы под названием «Всенародное голосование», должны быть слова «Не верю», «Не верим», «Я не верю», «Мы не верим». И вот это массовое движение, есть повод, есть вызов, когда очередной раз нас хотят обмануть и загнать вот этот электорат, одноразовый народ, на избирательные участки под пение пирожки с капустой за 7 рублей штуку и так далее. Мы должны просто показать, что и в том числе к пятилетию со дня казни Бориса Немцова, потому что то, что произошло 27 февраля, это было 15 года, это было не убийство политическое, не террористический акт, это была показательная казнь, прямо чуть ли не на Красной площади. Не верю, мне кажется, это тезис, который способен сплотить народ, способен сплотить людей. Я не говорю про фракции в Государственной Думе, которые являются скорее политическим гаремом Кремля. Там все ясно. Именно снизу может произойти консолидация, если в России существует гражданская нация, и она не желает быть и дальше посмешищем для всего мира, играть в сверхдержавность, запускать над Сирией многомиллиардные полеты самолетов, устраивать коррупционные олимпиады. Вот такой пример хочу привести. Стадион Калининград. Вы знаете, что Калининград был одним из городов, где проходил чемпионат мира 2018 года. Там практически нет мероприятий. Он скоро уйдет под воду, не дай бог. Там топь образовалась на этом месте, а содержание стадиона обходится в 345 миллионов рублей в год. При этом на охрану, на отопление, при этом у нас до сих пор не построен уже в течение 10 лет, власть болтает, онкологический центр, потому что очередной коррупционный скандал, и, к сожалению, Калининград занимает одно из первых мест на северо-западе по числу онкобольных. Либо можно приехать посмотреть северо-восток области, это уже подвиг уже упомянутого господина Кириенко, Балтийская атомная электростанция заброшена, которая стоит около 60 миллиардов рублей в ценах 2008 года. То есть в нынешних ценах это порядка 140 миллиардов рублей. Там бегают собаки, это северо-восток области, нет никакой Балтийской атомной электростанции. Вот на что способны эти хваленые технократы. Ни на что они не способны. Импотенты должны уйти. У импотентов всегда виноваты женщины, а у политических импотентов всегда виновата оппозиция.
Ну что ж, давайте мы теперь к Владиславу Иноземцеву. Вот о технократах все-таки. Но был такой сильный прием сделан, да, сменено правительство. Мишустин вместо Медведева. Какие-то люди переместились в администрацию президента. Значит, кто-то остался. В общем, такой пример обновления. Ну вот вы, наверное, видели или читали это интервью ТАССу, первый, так сказать, такой мультик, да, их еще будет сколько-то серий, будут показывать из запаса, а теперь, видимо, до самого плебисцита. Вот, собственно, как вы воспринимаете эту акцию? Может быть, там действительно более дееспособные люди появятся, начнут, но, я не знаю, в духе Белоусова идей там подкармливать экономику дополнительными траншами денег из фонда, так сказать, национального благосостояния?
Ну, знаете, я в двух словах прокомментирую то, что сказал Соломон Израилевич. Мне кажется, что вот этот референдум или там народное голосование по Конституции, которое предполагает сейчас устроить, оно вряд ли продемонстрирует, на мой взгляд, к сожалению, сплочение какого-то гражданского общества, но при всем при том, мне кажется, что Кремль совершил достаточно серьезную ошибку, вообще запустив этот процесс в январе месяце. Я об этом уже пытался высказываться, я говорил о том, что это очень преждевременно и, в общем-то, на мой взгляд, неразумно. В том плане, что, в принципе, власть достаточно долго и давно действовала, исходя из предположения о том, что народ пассивен. И, в общем и целом, он действительно таковым остается. Сейчас, по сути, все, что было сделано после 15 января, это попытка администрации президента, и, в частности, упомянутого в суде господина Кириенко, скорее всего, попытаться сыграть на опережение и пытаться как бы инициировать мобилизацию, путинскую поддержку. Но мне кажется, что проблема будет не в том, что очень многие возразят против такого рода изменений, а именно в том, что мобилизацию сейчас совершить невозможно. И, на мой взгляд, конечно, Кириенко делает сегодня гораздо больше ошибку, чем со строительством Балтийской атомной станции, потому что, по большому счету, он ставит своего руководителя в достаточно сложное положение, когда, вот видите, он должен там давать очень сомнительное интервью ТАССу, ездить в Петербург с очень странным общением с народом, в попытке мобилизовать население на эти реформы, хотя мобилизовать его практически невозможно. Никаких методов, никаких возможностей для этого сегодня у власти нет. И последствия этого голосования могут быть действительно не самыми удачными, потому что будет огромное количество фальсификаций, естественно, результат будет в глазах большинства вполне нелегитимным, несмотря на отсутствие явного протеста. Что касается, опять-таки, экономики и смены кабинета министров, мне кажется, конечно, что Эта смена в первые дни, она показала себя хорошо в том плане, что население и люди действительно устали от Медведева, безусловно, от, в общем, неэффективности правительства, которое действовало уже 6 лет, даже больше. Но то, что мы получили взамен, на мой взгляд, конечно, с одной стороны, вызывает огромное количество вопросов о персонале, относительно там, эффективных менеджеров в лице там, госпожи Абрамченко и многих других, это, конечно, в общем-то, на этот анекдот. А с другой стороны, мы понимаем, что новый премьер-министр, он, в общем-то, и даже президент сказал об этом совершенно откровенно в первой части того же интервью, которое вы упоминали, он человек, который вполне себе профессиональным в собирании налогов. И, безусловно, я думаю, мы увидим дальнейшее ужесточение давления населения на граждан в ближайшее время. Я думаю, там будет много инициатив, в том числе, например, там, и отслеживание операций по отдельным карточным счетам, по переводам между отдельными частными счетами, счетами частных лиц. Это вызовет, я думаю, в конце года достаточно большое количество проблем возмущений. Но, так или иначе, проблема заключается не в том, откуда взять деньги. Деньги есть, да? Даже та же самая схема по, так сказать, вытаскивание части денег из Фонда национального благосостояния через покупку Сбербанка, это, в принципе, достаточно, на самом деле, достаточно, кстати, красивая схема, на мой взгляд. Но так или иначе, деньги есть, их можно вынуть, их можно инвестировать в экономику. Но проблема заключается в том, что вся путинская эпоха, она в качестве основного своего знака, для меня как экономиста, несет в себе проблему инвестирования. Мы можем инвестировать больше. Допустим, если мы посмотрим на дорожное строительство, мы инвестируем сегодня приблизительно в 14 раз больше, чем это было в 2002 году. Но дорог строится меньше. Мы инвестируем больше в газопроводы, но итог мы знаем, труба в Северном потоке 2 как затонула, так и лежит. Мы инвестируем больше в какие-то другие сферы, но мы все равно не можем пробить там советские рекорды по строительству жилья. Многим другим моментам. То есть проблема заключается в том, что государственное инвестирование крайне эффективно. И на самом деле это не есть какое-то откровение. Во всем мире прекрасно понимают, что если у вас кризис и не растут доходы, то главный инструмент выхода – это снижение налогов. Смотрите на ту же самую, так сказать, доктрину Трампа. Да? Его снижение налогов 2017 года оно вызвало продолжение уже, безусловно, невероятно долгого и неестественно долгого экономического бума в Соединенных Штатах. То же самое делали европейцы в 2008 году, когда наступил финансовый кризис. Путин не хочет этого делать. И назначение Мишустина означает для меня только одно, что он и не будет этого делать. Он не хочет принимать те рецепты экономического возрождения, которые существуют и используются в большинстве стран мира. Он хочет еще больше получать людей налогов и еще больше их инвестировать непонятно куда. Но это контрпродуктивно, потому что в данном случае вы забираете деньги из реальных бизнесов и вкладываете их в то, что, может быть, даст какой-нибудь эффект через много лет. А может быть, и не даст, скорее всего. Поэтому мне кажется, что, конечно, экономического перелома ждать не нужно. Я думаю, что разочарование в этом правительстве будет достаточно быстрым.
Хорошо, спасибо Владиславу Наземцеву, а мы вернемся на конституционное или антиконституционное поле, как угодно теперь можно, видимо, называть это. У нас на связи профессор Михаил Краснов, один из людей, которые работали над этой конституцией, изучали ее. И, собственно, видимо, Михаил Александрович, здравствуйте, вы изучаете и, да, изучаете и те поправки, которые внесены президентом, а теперь еще вносятся непонятно кем в большом количестве. Вот то, что вы знаете, то, что вы видели, это что? Усиление президентской власти, полномочий президента в отношении правительства, судебной власти, парламента или нечто иное?
Вы знаете, вот сложно сказать, потому что сильного усиления, извините, такой за повтор одного слова, я не вижу. Если есть усиление, то совсем немного. И именно это рождает у меня лично вопрос, тогда зачем это было нужно. Вот это самая большая загадка для конституционалистов, потому что можно менять, она меняется в разных странах время от времени, но она меняется для чего-то крупного. А где...
Так, у нас, видимо, некий сбой в связи. Вот пока Соломон Гинзбург тоже нам поможет. На ваш взгляд, из предложенных Путиным поправок можно сделать вывод, решается ли проблема уйти, но остаться?
Конечно же, цель понятна. Владимир Владимирович должен управлять Россией до последнего вздоха. Мы не знаем, как будет называться должность главного российского управителя, глава Госсовета, верховный управитель или президент после обнуления Конституции. Ну вот он является скорее президентом не столько России ввиду положения людей с точки зрения нищеты, бедности, а президентом клуба любителей правильных слов. Поэтому не надо доверять всем этим заявлениям о том, что Конституция – это святой документ, который мы будем исполнять. Повторюсь, мне кажется, что речь идет о гигантской пиар-компании для того, чтобы отвлечь от дальнейшего ужесточения налоговой политики, когда мытаря ставят во главе правительства и надеются при этом на экономический рост, ну, это просто абсурд. Во-вторых, я не исключаю, что Россия готовится, я имею в виду высшие управители России, к маленькой победоносной войне.
Так не уж понимая, сколько уже что... есть и одна, и другая, ну, и Украина нужна... есть, и Сирия есть.
Ну вот, может быть, это Белоруссия.
Вот
может
быть, это Восток
Украины. Я не знаю,
одного,
не дай бог,
одного
конечно.
Эксперта Валдайского клуба, он сказал, что вообще Россия всех победила, и Америку в Сирии победила. В общем, сплошное триумфальное шествие путинской власти. Но у нас Михаил Краснов вернулся в эфир, поэтому я тоже все-таки хочу дослушать и понять. Михаил Александрович, ну вот проблема-то, может быть, решается уйти, но остаться и оставить себе несколько развилок. Тут вам и Елбасы, и сильный президент, и еще что-то. И не решать ничего до конца.
Вы знаете, да, я с этой позиции смотрел. Но я, может быть, у меня фантазии не хватает, которая есть у политтехнологов. Но я не увидел вот...
Да, с нами идет мужественная какая-то борьба. Ну, в общем, давайте тогда Владислава Иноземцева пока подключаем. Владислав, а вы можете себе представить, что Путин готовит президентский пост с дополнительными полномочиями, вот которые все-таки туда даются, и их добавляют, кстати говоря, для кого-то другого?
Не очень, честно говоря. Я слушал с интересом Саму Андреевича по поводу того, какой будет вариант предпринят в легитимации дальнейшего пребывания Владимира Владимировича в главе, ну, как бы сказать, на руководящей должности в России. Я, конечно, все-таки пока, ну, я не знаю, я не конституционалист, безусловно, я пока склоняюсь к тому, что это будет действительно какое-то обнуление сроков. Потому что я могу ошибаться, я надеюсь, что господин Краснов к нам присоединится, но проблема с народным голосованием, она, опять-таки, если мы хоть как-то читали Конституцию, в отличие от госпожи Сенбаевой, например, то мы понимаем, что невозможно принять поправки всенародным голосованием. Результатом всенародного голосования может быть принятие новой конституции. Смотрите главу 9. Поэтому весьма вероятно, на мой взгляд, тот факт, что когда эти голосования пройдет, естественно, те голоса, которые нужно рисовать, будут нарисованы, то в результате очень быстро решением Конституционного суда выяснится, что мы имеем Конституцию Российской Федерации 2020 года. И дальше, возможно, конечно, любое обнуление сроков. Оно не будет сделано завтра, безусловно. Я с интересом и некоторой иронией слушаю многих экспертов, которые говорят, что Путин пойдет или организует досрочные президентские выборы там, на следующий год или в 2022 году. Это кажется мне крайне маловероятным. Но так или иначе, я думаю, что мы увидим некий каркас новой квазиправовой системы, из которого уже ближе к 2024 году, я думаю, вырисуется очень много разных других вариантов. И, конечно, для Путина сегодня, безусловно, важным является вопрос о том, какое будет экономическое состояние страны в 2024 году, насколько население будет готово терпеть его еще дальше, насколько пассивность преодолеет какую-то оппозиционную накал. И я думаю, что, безусловно, в этом направлении какие-то действия будут производиться. Но если говорить о Конституции, мое ощущение заключается в том, что мы получим новую Конституцию, которая будет давать Владимиру Владимировичу очень много возможностей, в том числе и обнуление сроков. Я думаю, это ни в коем случае нельзя исключать.
Саша, что вы скажете? Действительно может быть такая игра, что количество вот этих поправок, оно действительно растет, их внесут гораздо больше и потом обратятся действительно в тот же Конституционный суд, которому предстоит, так сказать, такая децимация, там часть должностей будет уменьшена, да, количество с 19 до 11, если по проекту этому судить. Но и они, конечно, скажут, что да, это вообще новая Конституция. Или так, такая Конституция, которая вот действительно обнуляет сроки. Так, такой приемчик-то ведь может пойти действительно в ход?
Разумеется, он не исключен, но сколько бы мы заплат бесконечное множество не поставили на продырявленный камзол, в результате будет старый камзол за заплатами, но не появляется новой одежды, не появляется нового платья, не появляется новой кольчуги. Поэтому вопрос здесь не в том, какая будет правовая легитимация и ручной Конституционный суд, какое решение примет. Я не думаю, что вот это бесконечное латание Конституции 93-го года, внесение поправок от трактористов, там, прыгунов с шестом и так далее, бесконечное, зачастую очень лукавое, приведет к появлению той ситуации, когда народ радостно, как это было в ходе так называемого консенсуса марта 2014 года, примет эти поправки. Не будет никакого экономического роста ввиду того, что население беднеет, снижается покупательная способность. Это замкнутый круг. И поэтому мне кажется, что снизу Конституция ни в коей мере поддержана не будет. Если же ее будут пытаться навязать силой, мы окажемся в ситуации гражданской войны. Подготовки к гражданской войне, раскола в общественном сознании, потому что дальше терпеть невозможно, когда происходит объединение социального и политический кризис. У меня такое ощущение, что параллельно я пытался проговорить эту мысль о том, что важно действовать по принципу «не верю», сплачивая демократические силы, беспартийное молчаливое большинство. И второе направление – это организация в России массового антивоенного движения. Я хочу напомнить, что этот год 75-летие, окончание Великой Отечественной войны, окончание Второй мировой войны. И мне кажется, встык всем этим милитаристским замашкам и псевдоимперскому колготанию может стать массовое движение за мир. И 9 мая должно отмечаться этот день не только и, может быть, не столько как День Победы, а как День мира. И массовое движение за мир – это, конечно же, ослабление существующего режима. Кстати, я вспомнил о том, что 19 февраля и братание с питерцами, бывшими своими земляками, почему-то совпадает, это символично, в истории с отменой крепостного права. Это общение с людишками, это не общение с народом.
Хорошо, делаем еще раз попытку с Михаилом Красновым все-таки соединиться. Михаил Александрович, давайте все-таки оценим, да, вот этот вот набор поправок. Ну, там же еще добавляется очень интересная вещь, как неприкосновенность бывших президентов. То есть такая страховочка.
Вот эта поправка, понимаете, ее не было в первоначальном проекте закона о поправке. А, честно сказать, я дальнейшие предложения не изучал и хочу дождаться просто второго чтения. Но я читал об этом, что такая поправка. Ну, прошу прощения, это, в общем-то, приближение к монарху, потому что монарх только обладает неприкосновенностью, иммунитетом. К нему нельзя даже гражданский иск предъявить. Но, во всяком случае, раньше к монархам невозможно. Они обладали неприкосновенностью. Для президента, это даже действующего президента, это спорный вопрос. Ну, у нас в Конституции это действительно записано. Но для бывшего президента это, в общем-то, ну, не очень в традиции конституционализма. Я бы так сказал.
Скажите, а что можно сказать о процедуре с точки зрения юридической вот этого самого странного голосования, которое не есть референдум и которое как-то вбивается в текст закона, я так понимаю, о поправках? То есть это не будет какой-то отдельный указ, отдельный закон о всенародном голосовании, а это вот внутри самого процесса, который вроде бы и так прописан Конституцией.
Вот тут и оно. Странное, это очень мягкое слово. Это, в общем-то, для меня это нарушение Конституции. Причем статьи, по-моему, 136-я это, находится в 9 главе, которая может быть изменена только Конституционным собранием. Поэтому для меня, в общем-то, ну, я не могу оценивать иначе, как, в общем-то, неконституционная вещь. Потому что, ну, это прямое нарушение того порядка принятия поправок главам с 3-8, которые прописаны в Конституции. Вот я могу только так сказать.
То есть людям предлагают прийти на неконституционное голосование, фактически?
Да, в общем, да. Одно дело, если бы это было за рамками этого закона, то есть некое такое общественное действие. Ну вот и президент сам сказал про плебисцит. Плебисцит – это одобрение чего-то. Но если это включено и ставится в зависимость, ну, как я понял, ставится в зависимость принятия поправки от итогов голосования, то это, не, конечно же, нарушение Конституции.
Хорошо, я Соломона Гинзбурга хотел бы спросить. Ну вот вы сказали о каких-то политических действиях, как политик. Нам специалист-юрист говорит, что это неконституционная процедура вот этого голосования. Что вы, как политик, думаете о том простом решении, да, для гражданина? Ходить на это голосование, не ходить? Кстати, даты до сих пор нет. Непонятно, в рабочий день это будет или в выходной. И вообще уже тут сегодня сообщили, что, может быть, будет организовано голосование аж на рабочих местах, вот, и в торговых центрах. В общем, что-то совсем экзотическое. Одни политики говорят, что не надо ходить, и пусть они там рисуют, что хотят, а другие говорят, нет, надо ходить и сказать нет. И есть такое движение, собственно, про нет, да, этим поправкам, сказать нет Конституции, ну, поправкам в Конституцию, как сказать нет авторитарному режиму Владимира Путина.
Оппозиция – это организованная часть политической элиты, которая в данный момент не находится у власти. И ответственная оппозиция никогда не станет играть по правилам наперсточников. То, что нарушается основной закон нашего Отечества, очевидно. Поэтому вопрос, идти или не идти на выборы, это вторичный вопрос. Он должен решаться буквально в течение там, 2-3 недель. Организованная оппозиция должна принять такое решение, бойкотировать или принимать участие, портить бюллетень, уносить с собой, либо там голосовать против. Это вторично. Первично, хочу еще раз подчеркнуть, это массовое движение, не верю. Так как речь идет о насилии не просто над законодательством, но над основным законом нашего Отечества. По-моему, у Акунина есть выражение, Конституция – это единственное наше спасение. Поэтому, мне кажется, массовое движение по отношению к недоверию к наперсточничествам, когда общественным сознанием очередной раз пытаются жонглировать, когда идет массовая дебилизация с скоморохами и разного рода праздничными мероприятиями, особенно на селе, массовое движение «неверю», особенно в крупных городах, может делегитимизировать этот процесс и не позволить принять данную аферу. То есть дом надо начинать все-таки строить не с крыши, а с фундамента. Поэтому оппозиция должна определиться в главном, показать то, что это очередная попытка обмануть народ. Мне кажется, все необходимые условия для этого есть, для того, чтобы растолковать народ. По крайней мере, мы в Калининграде активно этим занимаемся и ведем целенаправленную работу. И через общественную палату Калининградской области, и через общественные организации. В данном случае они более эффективны, чем партии.
Хорошо, я Владислава Иноземцева хотел бы спросить не только как экономиста, но и как политолога. Вот для вас вот эта так называемая конституционная реформа, можно ли ее назвать попыткой институционализировать тот режим авторитарный, который сложился за эти 20 лет? Ну вот написать какие-то дополнительные правила, да, которые, собственно, и существуют. Ну, к примеру, да, ФСБ является таким стержнем системы. Да, ну вот фактически судьи назначаются с помощью, так сказать, спецорганов, да. Ну вот сделать так, чтобы президент с помощью этой системы смог этих судей тасовать, убирать уже совершенно практически в открытую. Ну и так далее.
Да, ну слушайте, мне кажется, конечно, что никакой никакой системности это не прибавляет, скорее наоборот. То есть, по сути дела, когда сейчас Путин предпринимает действительно массированную атаку на Конституцию, потому что если раньше там речь шла о чем? О там, федеральных округах, об удлинении срока, о каких-то довольно, в общем-то, несущественных моментах, которые не меняли главных фундаментальных вещей. Конституция и так, она очень авторитарная. Это все прекрасно знают, что она и так дает президенту огромные полномочия, и фактически мы видели, что даже в рамках этого основного закона можно было отменять выборы губернаторов, чего фактически нет ни в одной федеративной стране в мире, увеличивая дополнительные полномочия, сокращать права граждан на свободу собрания, свободу слова и так далее. То есть можно было делать фактически все, что президент хотел. То, что сейчас происходит, по сути, это речь о том, что окончательная идея права в России полностью, ну, как сказать, обесценивается. То есть каждый, кто хочет, может внести поправки, их можно принять совершенно неконституционным методом, объявить это новым основным законом и так далее, и так далее. Естественно, я думаю, что кончится это тем, что когда Путин закончит свой земной путь, естественно, эта конституция, которая будет принята или одобрена, она не продержится там и года. Потому что отношение к основному закону, как к прочим законам, будет соответствующим. И это будет, я думаю, ее правильный конец. Но что касается того, насколько этот новый, так сказать, документ может выстроить новые рамки, мне кажется, что нет, это в принципе, еще раз повторю, это просто подготовка к дальнейшему увеличению степени беззакония. Что касается последнего замечания Соломона Израилевича относительно того, что делать в этот день, который будет объявлен днем голосования, лично у меня нет никакого сомнения относительно того, что надо приходить на избирательные участки или на любые пункты голосования, кто будет организован, отвечать нет на вопрос этих поправок. Что касается объяснения того, что я не верю, честно говоря, я абсолютно не понял, что имелось в виду, кому не верю. По-моему, президенту уже давно никто не верит из тех людей, которые собираются в этой студии и у этого экрана. А что касается того, как это практически Соломон Израилевич хочет представить, я, честно говоря, не понял.
Подождите, а как вот прийти туда, если не будет никакого реального контроля, ответственности за фальсификацию, все будет, ну, я не знаю, как на карнавале, действительно, судя по тем комментариям, которые вот мы получаем там, люди смогут проголосовать по месту работы, если идет речь о предприятиях с численностью 200-300 человек, заявил зампред ЦИКа Николай Булаев, но это единорос, известный своим, прямо скажем, очень таким специфическим отношением к законодательству.
Ну, слушайте, еще раз повторю, понимаете, если мы... То есть, по сути дела, что мы собой... Хорошо. Понимаете, любые выборы в авторитарной системе – это цирк. Да? И выборы, извините меня, так сказать, начиная с 96-го года, при всем уважении к тому периоду, тоже были значительно иметь цирк. И с этого началось, с этих цирковых выборов началась та история России, которую мы сейчас благополучно переживаем в эпохе ее некоторого заката, слава богу. Но поэтому, если так относиться к вопросу, то, конечно, не надо никуда ходить, нужно просто ждать, пока этот режим развалится. Но, на мой взгляд, все-таки я бы сказал, что власть, безусловно, будет делать подтасовки, она будет делать приписки и так далее. Но всем при том, безусловно, те результаты, которые будут получены, сама власть будет их знать. Да? И я думаю, что если результат будет отрицательный, но он будет переписан в положительный, то, по крайней мере, внутренняя свобода действий у власти будет совсем другой. Либо она будет более аккуратна, с одной стороны, либо она окончательно пойдет в разнос, понимая, что ситуация изменилась. То есть, мне кажется, что в любом случае результат должен быть. И просто игнорировать данное событие, на мой взгляд, было бы крайне неразумно.
Я бы Михаила Краснова еще спросил, как юриста все-таки, ну вот при таком отношении к Конституции, которая действительно правит сейчас не весь кто, и совершенно дикие какие-то предложения возникают насчет там то Бога вписать, то науку вписать, то еще что-то вписать в Конституцию срочно. Вот что будет с правовой системой в целом, с которой дела, в общем, и так плохи?
Это очень вопрос, который не имеет ответа. Это открытый вопрос. И никто вам не скажет, что будет с правовой системой. А если кто скажет, он будет, в общем-то, авантюрист. Не верьте, кто скажет,
вот всех снимает и назначает президент, мы видим, какие результаты на приговорах к тем, кто оппонирует власти, например.
Так правовая система уже такая, понимаете, она уже такая. Поэтому тут уже зависит не от самой правовой системы дальнейшая ситуация, а правильно коллега Иноземцев сказал, что это зависит, или власть пойдет в разнос, или она захочет стать более мягкой. Так что это уже вопрос не к юристам, а вопрос к политике.
Вопрос, в общем, к обществу. Ну, давайте теперь вернемся все-таки к теме социальной справедливости и забот людей. А что люди-то думают вот о том, о чем Путин говорил в Санкт-Петербурге?
Как прожить на 10 800 рублей в месяц?
Вам схему расписать можно прожить, если поставить себе такую цель?
Хожу в магазин, вижу цены на продукты, плюс я плачу квартплату. То есть вот у меня сейчас в кармане платежки, там... Если не ошибаюсь, в сумме получается 6 300, это за двухкомнатную квартиру. Прожить на оставшиеся там 4 с копейками тысячи, но я считаю, это если не есть, а водой питаться, то может и можно.
На мой взгляд, вообще нельзя в Москве, это точно нельзя.
Абсолютно никак. Абсолютно. Это на самом деле для Москвы это очень мало, неделя максимум.
Это невозможно.
Да, собственно, никак. Ну, потому что, например, я плачу за квартиру 6 800 рублей, плюс 2 400 рублей единой на дорогу, итого получается уже больше 9 тысяч. Ну, остается 1300 примерно. Все.
Я, честно говоря, не знаю. Сложно сказать, как на это можно прожить.
Очень трудно. Я пытаюсь, но это пока не получается.
Ну, что можно на 10 тысяч вообще купить, поесть в месяц, если это в месяц, правильно? Не, ну это я утверждающий. Ну, короче, да ни хрена нельзя прожить.
Ну, вот это люди отвечают на улицах Москвы. И у нас есть буквально по минутке Владиславу Иноземцеву. Вы считаете, социальное недовольство или недовольство вот этим разрывом между богатством и бедностью угрозой системе?
Конечно. Конечно, это основная угроза тем, потому что, на мой взгляд, политически население уже полностью... по большому счету, смирилась с тем, что происходит. И я думаю, если бы уровень жизни все-таки определенным образом рос, то, конечно, чисто из-за, так сказать, проблем с фальсификацией выборов и с ограничением личных свобод, я думаю, что это режим бы не грозило. Режим должен прекрасно понимать, что на сегодняшний день его выживание зависит только от экономики.
Ну, а санкции-то будут продолжаться, и тогда дело-то не очень хорошая перспектива.
Михаил, санкции продолжаются, но, в принципе, на сегодняшний день как бы их сохранение, оно в значительной мере даже какой-то и помогает Путину, потому что если бы их не было, объяснять экономические проблемы было бы совсем тяжело. На сегодняшний день санкции помогают психологически, потому что правительство может говорить: смотрите, мы находимся в состоянии борьбы с остальным миром, на нас давят, поэтому у нас все так плохо. Представим себе, что санкции завтра отменяются. Что происходит в экономике? Да ничего. Ни один сумасшедший не будет инвестировать в эту страну при нынешнем режиме. Но санкции будут сменены, и тогда Путину сложнее будет говорить, почему у нас такие проблемы на самом деле. Поэтому хорошо или нет сейчас санкции, это большой вопрос, на мой взгляд.
Хорошо, я теперь в студию вернусь. Что вы скажете действительно о социальном недовольстве и возможности его подавлять, ну, вот теми же силами, которые есть у системы?
Я не стал бы переоценивать, Михаил, степень консолидации силовых структур. Начиная от майора и ниже, думают не так, как подполковники и выше. И чем больше такие передачи, как ваши, как наши каналы «Руград», «Новый Калининград», «Новые колеса» будут показывать, как идет процесс объединения политического кризиса с социальным, чем больше будет показываться альтернатива, что выход, в общем-то, есть. Нужно просто перестать быть баранами и поддерживать этот антинародный режим. Я думаю, что этот режим рухнет, и никакие силовые структуры, и никакие дорогущие автомобили, которые возят парфероносные задницы миллионов чиновников России, уже не поможет. То есть важны жесткие, адресные, в рамках закона действия плюс разъяснительная работа. И ни в коем случае не идти на поводу у власти. Это станет поводом для объединения здоровых, демократических, неполитизированных сил, которые могут привести Россию к мирному выходу из этого абсурда.
Спасибо. Соломон Гинзбург, Владислав Иноземцев, Михаил Краснов и Максим Резник были в эфире «Радио Свобода», который вел Михаил Соколов.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых